В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 3 июля, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе «Межнациональные драки в Петербурге».
Как может существовать страна, в которой столько национальностей, столько театров, без национальной политики?
3 года трагическим событиям в Армении.
Специальная следственная служба Армении, занимающаяся расследованием дела 1 марта, занята имитацией, не ставит перед собой цель что-то раскрыть, а всего лишь тянет время.
Армяно-палестинские встречи.
Возможно, Махмуд Аббас постарается, чтобы Азербайджан стал посредником в палестино-израильских переговорах.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас подошло традиционное время обзора международных новостей. В главных новостях. В Сирии в окрестностях города Хама стягиваются вооруженные силы и бронетехника. В Йемене 2 мирных жителя погибли и 3 были ранены при ударах национальных сил ВВС по городу Джаар. Александр Лукашенко обвинил внешние силы в попытках дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. На северо-западе Сирии в окрестностях города Хама с вечера субботы стягиваются 1000 военнослужащих при поддержке почти 100 танков и бронетранспортеров. По словам активистов и местных жителей, центральный пункт сосредоточения войск находится в районе деревни Кфар-Румма. Как заявил западным агентством сирийский правозащитник Рами Абдель Рахман, арестованы десятки людей. В ходе рейдов военные разрушали дома активистов, задерживали их родных. 2 дня назад город Хама стал ареной самого масштабного антиправительственного выступления за все 3 месяца волнений. На улицы вышли около 500 000 протестующих. После этого президент Сирии Башар Асад уволил губернатора города Хама. В Швейцарии заблокированы банковские активы ряда членов руководства Сирии на сумму около 32 миллионов долларов. Эту информацию подтвердил швейцарский государственный департамент по экономическим делам. В мае Швейцария ввела финансовые санкции против президента Сирии Башара Асада и еще 22 высокопоставленных сирийских чиновников. В Йемене 2 мирных жителя погибли и 3 были ранены при ударах национальных ВВС по городу Джаар на юге страны в субботу. Об этом агентству «Франспресс» сообщил представитель боевиков, которые контролируют город. Джаар расположен к северу от Зинджибара, где правительственные силы ведут ожесточенные бои с экстремистами, связанными с Аль-Каидой. Военные сообщили, что с субботы в окрестностях Зинджибара пропали без вести 50 солдат. Йеменская оппозиция считает, что власти преувеличивают исламистскую угрозу, чтобы защитить позиции президента Али Абдаллы Салиха, отставки которого уже несколько месяцев добиваются участники массовых демонстраций. Президент Беларуси выступил сегодня на военном параде в Минске по случаю Дня независимости республики. Александр Лукашенко вновь обвинил некие внешние силы в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.
Сильные мира сего применяют против неугодных стран оружие массового информационного поражения. Цель всего этого – диктат, унификация мира. Этот новый порядок предполагает разделение мира на золотой миллиард и всех остальных, сирых и убогих, не имеющих даже права голоса.
Сказал президент Белоруссии. Из Минска передает Игорь Корней.
Демократическая общественность обращалась к руководству страны с предложением отменить дорогостоящий парад в условиях острого финансово-экономического кризиса. Однако никакой реакции свыше не последовало. Парад принимал главнокомандующий вооруженными силами Белоруссии Александр Лукашенко. Президент, обращаясь с речью к собравшимся, начал с уже привычных заявлений. Мол, цветные революции в Белоруссии не имеют никакой перспективы. По его словам, стране целенаправленно навязывают сценарий бессовестных революций, написанный под копирку в столицах отдельных государств. Между тем, все большее количество людей высказывает совершенно противоположные мысли. В обществе стремительно набирает популярность интернет-инициатива «Революция через социальные сети». Накануне Дня независимости белорусские спецслужбы блокировали одноименную страницу в сервисе ВКонтакте. С начала июня через социальные сети раздаются призывы выходить каждую среду на улицы своих городов, чтобы акцией молчаливой солидарности выразить недовольство нынешней политикой. Несмотря на мощное противодействие со стороны силовых структур, активисты компании собираются провести акцию 3 июля. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич отказался прийти в понедельник в Международный трибунал в Гааге. Он обвиняется в военных преступлениях, в том числе в геноциде во время боснийской войны середины 90-х годов. Как сообщил по телефону агентству «Франспресс» адвокат Мило Шалич, подсудимый заявил, что не пойдет в суд до окончательного утверждения полного состава его защиты. Младич, скрывавшийся от правосудия почти 16 лет, был арестован в конце мая в Сербии и передан Гаагскому трибуналу. Сербия и Косово достигли в субботу ряд соглашений, призванных решить некоторые проблемы повседневной жизни своих граждан. В ходе переговоров, проводимых при посредничестве Европейского Союза, решено, в частности, упростить процедуру пересечения границы, облегчить доступ к базам данных различных административных учреждений, ввести правила взаимного признания дипломов об образовании. Это первые подобные договоренности между Белградом и Приштиной с момента одностороннего провозглашения Косово независимости от Сербии более 3 лет назад, решение, не признаваемого сербским руководством.
Эхо Кавказа. Новости.
Это был обзор мировых новостей о происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. С начала июня в Петербурге и Ленинградской области произошли 3 массовые драки с участием представителей национальных диаспор. Во всех случаях полиция настаивает на том, что столкновения имели исключительно бытовой характер. Но их участники-очевидцы так не считают. Эксперты склонны видеть в происходящем отсутствие национальной политики как в Петербурге, так и в России в целом, рассказывает Татьяна Вольская.
Драка, имевшая наибольший резонанс, произошла в поселке Кабралово Гатчинского района Ленинградской области 12 июня, в День России. Еще до начала дискотеки рабочий жестянщик Алхас, дагестанец, уже несколько лет живущий в поселке, повздорил с 3 местными парнями. Убедившись, что сила не на его стороне, он поехал за подкреплением, и оно явилось на 3 машинах, откуда вышли земляки Алхаза с бейсбольными битами, утыканными гвоздями, бросились в толпу танцующих и начали избивать всех подряд. Все кончилось стрельбой из пневматики. Дагестанцы бежали на 2 машинах. 3-я не завелась, и ее разъяренные кабраловцы сильно покорежили. В больницу попали десятки потерпевших, но местная полиция, по словам жителей поселка, бездействовала. Уголовное дело, кстати, следственный комитет у нее отобрал. Жители возмущены и напуганы. Многие боятся выходить на улицу, грозятся сами заменить полицию, которая их не защищает. 2 июля – праздник поселка, и ситуации уже воспользовались националисты. В интернете появились их предложения приехать и разобраться с приезжими. Вторая массовая драка произошла в городе Никольское Тоснинского района. В ночь на 25 июня 5 водителей маршрутных такси, родом из Дагестана, сидели в кафе. Они поссорились с 28-летним молодым человеком, по словам очевидцев, пьяным. Получив отпор от одного из шоферов, он вышел из кафе и вернулся с подкреплением. В результате побоища один из дагестанских водителей в состоянии комы попал в больницу, где через сутки скончался. Одного из предполагаемых участников драки областная полиция задержала. Виновного в смерти водителя продолжают искать. И, наконец, 3-й инцидент произошел вечером 30 июня. Выходцы из Дагестана и Азербайджана не поделили место на парковке магазина «Карусель» на улице Калантай. Ссора переросла в перестрелку из травматического оружия. Есть один пострадавший. Вопрос о возбуждении уголовного дело еще не решен. Старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Мария Маскевич говорит, что
есть страны, в которых этим занимаются серьезно, разрабатывается национальная политика. Но хотелось бы спросить, знаете ли вы, какова национальная политика у Российской Федерации? Ее на самом деле не существует. И как может существовать страна, в которой столько национальностей, столько диаспор, без национальной политики, которую можно было бы обсуждать? Где сейчас проговаривать эти проблемы? Где площадка для их обсуждения? Для самых обычных людей таких площадок нет. А это обязательно нужно, эти проблемы должны проговариваться. Есть вторая сторона вопроса, как ведут себя власти в случае физического столкновения. Вот есть эта власть или ее нет? Если полиция отсутствует в момент, когда происходит физическое столкновение большого количества людей, то это очень много говорит о качестве государства.
По словам Марии Маскевич, ситуация выглядит тем серьезнее, что полиция в случае конфликтов не желает защищать ни представителей диаспор, ни местное население. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Эхо Кавказа.
Следователи Чеченской Республики пачками отправляют запросы в Большую Россию, требуя сведений о военных, проходивших службу на территории Чечни во время так называемой контртеррористической операции. Запрашивают списочный состав, адреса места жительства в настоящий момент, места работы и даже личные фотографии. Зачем все это понадобилось чеченским следователям, размышляет писатель Герман Садулаев.
По официальной версии, для расследования уголовных дел. Но для чего в уголовном деле, к примеру, фотографии? Может быть, для того, чтобы потерпевшие и свидетели могли опознать личность подозреваемого или другого свидетеля. Для чего адрес? Может, для того, чтобы вызвать повесткой, организовать получение показаний. Может. Но после убийства Буданова и после покушения на другого офицера, тоже служившего в Чечне, через несколько дней после убийства Буданова и в той же Москве, многим людям кажется, что цели сбора информации о военнослужащих совсем другие. Если говорить прямо, то у многих людей создается впечатление, что информация о лицах, служивших в Чеченской Республике, запрашивается для организации заказных убийств этих самых лиц по мотиву мести за совершенные ими преступления против гражданского населения, а иногда и просто за участие в боевых действиях против чеченцев. Нынешние силовики в Чечне – это зачастую те же самые боевики, и они могут мстить за погибших товарищей. Такие подозрения витают в обществе, и по причине этих подозрений запросы чеченских следователей стали активно обсуждаться и связываться с убийством Буданова и другими случившимися и возможными преступлениями. По мнению официального Грозного, это обычные процессуальные действия в рамках возбужденных уголовных дел и в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Такие комментарии, конечно же, ничего не объясняют и никого не успокаивают. Россияне волнуются, но волнения не выльются ни в какие конкретные действия. Похоже, россияне, за исключением разве что футбольных фанатов, способны только на болтовню в интернете. Так называемые русские националисты – полукремлевский проект для контролируемого выпуска пара. Реальных механизмов общественного контроля над органами правопорядка в России нет. Единственная власть в России – это мистер Путин. От мистера Путина чеченские власти имеют полный карт-бланш делать все, что угодно в Чечне и за ее пределами. Поэтому если чеченские исследователи, расследуя дела, выходят за рамки своих полномочий, никаких последствий для них не будет. И даже если они передают информацию другим структурам для организации внесудебного и внеправового возмездия, проще говоря, убийств, то и это сойдет с рук. Другое дело, что вызвавшие так много шума запросы следователей совершенно неэффективны в плане получения информации. Получатели запросов стараются на них не отвечать, либо отвечать отписками. Иногда опасаясь, что это какой-то странный метод и что намерения чеченских коллег не вполне согласуются с законом, а чаще просто из лени и безалаберности. Потому, если что и спасет военных от внесудебных расправ, так это тихий саботаж российских правоохранителей. Но если расправа действительно должна состояться, то организаторы преступлений обойдутся без официальных запросов. Нужную информацию купят. Увы, это в России всегда наиболее эффективный способ. Мое личное отношение к происходящему просто. Все должно быть по закону. Уголовные дела должны быть расследованы. Виновные в преступлениях против гражданского населения должны быть установлены и наказаны. Но судом по закону, а не киллером по найму. иначе стирается грань между преступниками и правосудием. Герман Садулаев, Петербург.
Эхо Кавказа.
Уже 3 года прошло после трагических событий 1 марта 2008 года в Армении, в результате которых погибли 10 человек. Специальная следственная служба за это время так и не нашла виновных, хотя сам президент Армении заявил, что начинается новый этап в расследовании и поощряется любая информация, которая может помочь следствию. Рассказывает из Еревана Элина Челенгарян.
После того, как руководитель следственной группы по делу 1 марта Ваган Арутюнян сообщил, что специальной следственной службой Армении не удалось установить личности тех полицейских, которые во время событий 1 марта 2008 года стреляли не в воздух, а в горизонтальном направлении, бывший оппозиционный член группы по сбору фактов Андроник Кочерян в беседе с Радио Свобода сказал, что специальная следственная служба Армении, занимающаяся расследованием дела 1 марта, занята имитацией, не ставит перед собой цель что-то раскрыть, а всего лишь тянет время. Появившиеся на сайте YouTube видеокадры под заголовком «Вот так стреляют 1 марта 2008 года» специальная следственная служба начала изучать в прошлом месяце. Выяснилось, что стрелявшие являются сотрудниками полиции, однако опознать их не удалось. Видеокадры не поддаются компьютерной автоматической идентификации. С помощью технических средств, на сегодняшний день имеющихся в распоряжении наших экспертов, сделать это невозможно. На вопрос, удалось ли выяснить, из какого оружия стреляют сотрудники полиции, Ваган Арутюнян ответил, что в видеоролике этого не видно. И для получения ответа на этот вопрос будет назначена экспертиза. С привлечением баллистиков и специалистов по компьютерной технике мы попытаемся выяснить, какие виды оружия используются в этом видеоролике. Ваган Арутюнян сообщил, что в расследовании дела об убийствах 1 марта пока ничего нового не выявлено. Однако, по его словам, специальной следственной службе стало известно, кто размещает на YouTube видеоролики о событиях 1 марта. И вскоре этот человек будет приглашен на допрос. Бывший член группы по сбору фактов Андроник Кочерян сказал, что это показывает, что специальная следственная группа пытается игнорировать даже находящиеся у нее в распоряжении очевидные факты. Можно заявлять, что это невозможно, ведь на этих кадрах есть намного больше информации, конкретное место, время, подразделение, военнослужащие. Они постоянно заявляют, что допросили еще 100 человек, и нет никакого результата. Интересно, зачем вы допрашиваете этих случайных людей? Почему не допрашиваете военнослужащих и командиров тех полицейских подразделений, которые запечатлены на этих кадрах? Потому что сначала они должны объяснить, почему полицейский прицельно стреляет по демонстрантам, а затем должны выяснить, есть ли в результате этих выстрелов последствия пострадавшие. В конечном счете, ведь есть погибшие в результате огнестрельных выстрелов. Напомним, президент Армении Серж Саргсян некоторое время назад распорядился начать новый этап в деле раскрытия виновных в событиях 1 марта. Элина Челенгарян для радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас побывал в Азербайджане и провел переговоры с Ильхамом Алиевым. О чем шла речь на закрытых переговорах? Свои версии высказывают эксперты в материале обозревателя азербайджанской службы радио «Свобода» Зии Маджидли.
На минувшей неделе, 28 июня, глава палестинской автономии Махмуд Аббас совершил визит в Азербайджан, где провел переговоры с глазу на глаз с президентом Ильхамом Алиевым. Как передало потом госагентство «Азертач», на встрече обсуждались вопросы политические, гуманитарные и других сфер двухсторонних отношений. Эксперты в Баку высказывали различные мнения по поводу визита Махмуда Аббаса в столицу Азербайджана. Вот, например, Мубарис Ахмедоулу, глава Центра политических инноваций и технологий, считает, что главной целью визита главы палестинской автономии было именно получение поддержки этого образования в границах 1967 года. Также, по его мнению, Махмуд Аббас будет стараться заполучить пропаганду в свою пользу со стороны Азербайджана на международной арене, добиться открытия посольства в Баку, а также инвестиционных вложений в Палестину.
Возможно, Махмуд Аббас постарается, чтобы Азербайджан стал посредником в палестино-израильских переговорах, потому что имидж Азербайджана для обеих сторон положителен. Ни одна из сторон конфликта не может предъявить Азербайджану какие-либо претензии. Но личный визит Махмуда Аббаса в Азербайджан говорит о том, что есть более серьезные проблемы.
Это мнение эксперта Мубариза Ахмедоглу. Политолог Зардуш Ализадеж считает, что признание Палестины и защита прав палестинцев является делом также и Азербайджана, как и любого другого государства. Если этого не делать, то у Азербайджана не будет никакого морального права требовать от мировой общественности помощи в карабахском урегулировании.
Они в очень трудной ситуации. Если бы у Махмуда Аббаса было время и можно было отложить другие важные дела, то он давно бы прибыл в Азербайджан. Но сейчас они борются не на жизнь, а на смерть. Их стравливают друг на друга, совершают террористические атаки против них, заставляют голодать. В таких условиях это уже большое дело, что Махмуд Аббас находит время, чтобы посетить Азербайджан. А помощь Азербайджана может заключаться в отправке в Палестину продуктов и финансовой помощи. Не исключены и инвестиции в Палестину.
Но Зардуш Ализаде не считает разумным какое-либо посредничество в решении палестинской проблемы. По его мнению, посредничеством могут заниматься крупные государства. Например, США – посредник в данном деле. Но все еще не могут чего-то добиться. Политолог считает, что неправильно оказывать одновременную помощь и агрессору, и жертве этой агрессии. Главный итог визита Аббаса всплыл на поверхность через день после его окончания. Осенью Азербайджан поддержит Палестину на голосовании в ООН о признании автономии как государственного образования. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Меджидли.
29 июня Генассамблея ООН приняла резолюцию по Грузии. В ней признается право грузинских беженцев вернуться в Абхазию и Южную Осетию. Подобные резолюции Генассамблея ООН принимает уже четвертый год подряд. Рассказывает из Тбилиси Олеся Вартанян.
Дебаты по резолюции на заседании Генассамблеи продолжались примерно полчаса. Они не носили излишний эмоциональный характер. В прошлом году представитель России попытался сорвать процесс голосования, призвав участников заседания проигнорировать документ. Попытка оказалась тщетной. В этом году подобный призыв содержался в листовках, распространенных в зале заседания незадолго до начала сессии. Постоянный представитель Грузии в ООН Александр Ломая предложил не обращать внимания на подобные декларации, тем более, что они, как он сказал, не отражают точку зрения 400 тысяч беженцев, изгнанных из Абхазии и Южной Осетии. Главная цель резолюции, по его словам, это подтвердить право обездоленных людей на возвращение в свои дома и решить их имущественные проблемы, говорит Александр Ломая.
Они мечтают о том дне, когда они сумеют вернуться, чтобы излечить раны и восстановить разрушенное жилье. Они искренне верят, что последовательные призывы международного сообщества принесут свои плоды. И придет день, когда те люди, которые не дают возможности этим мужчинам, женщинам и детям вернуться, будут вынуждены уступить.
Нынешняя резолюция, представленная Ломая, идентична прошлым, которые Генассамблея ООН принимала три последних года. Впервые вопрос о возвращении беженцев был вынесен на обсуждение Генассамблеи за два месяца до августовской войны 2008 года. Тогда речь шла только о праве возвращения беженцев в Абхазию. Документ не был поддержан большинством. 80% стран-членов ООН тогда воздержались во время голосования. После августа 2008 года число сторонников грузинской резолюции увеличилось более чем в три раза. В текст документа добавилось требование о возвращении людей, изгнанных и из Южной Осетии во время войны. Заместитель постоянного представителя России в ООН Александр Панкин назвал четвертую по счету резолюцию откровенной демагогией. Он призвал Грузию смириться с новыми реалиями в регионе, которые не позволяют решать вопросы возвращения беженцев без руководства двух независимых стран. Панкин добавил, что представители Сухуми и Цхинвали хотели приехать в Нью-Йорк, чтобы принять участие в обсуждении резолюции, но им в очередной раз было отказано в выдаче виз.
Таким образом, совершенно очевидно, что Тбилиси, исходя исключительно из политической конъюнктуры, пытается раздуть гуманитарный сюжет, нисколько не заботясь о судьбах тысяч грузин, абхазов, осетин и граждан других национальностей, пострадавших в результате его близорукой и агрессивной политики.
По мнению Панкина, принятие резолюции затруднит диалог о возвращении беженцев, идущий несколько лет в рамках женевских дискуссий. Этот аргумент поддержала представитель Белоруссии, предложившая участникам заседания воздержаться воздержаться при голосовании. Таким образом поступили и представители 74 стран-членов ООН. Против резолюции проголосовали 13 членов организации. 57 стран, в том числе США и все страны-члены ЕС, поддержали принятие документа. Среди сторонников резолюции оказалась и Вануату. Она уже поддерживала аналогичный документ в 2009 году, но в 2010 это островное государство воздержалось от голосования. Среди проголосовавших против резолюции не оказалось и Науру, признавшей независимость Абхазии и Южной Осетии в 2010 году. Представитель Науру никак не зафиксировал свои позиции, не приняв участие в голосовании. Среди тех стран, которые в прошлом году выступили против резолюции, свою позицию изменили Зимбабве, Соломоновые острова и Папуа-Новой Гвинеи. Грузинские политики приветствовали тот факт, что на Генассамблее ООН число противников попыток Тбилиси вернуть беженцев в Абхазию и Южную Осетию неуклонно снижается. А число сторонников, напротив, с каждым годом увеличивается. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Двухдневная международная конференция научного общества «Кавказоведов» стартовала в четверг в Владикавказе. Конференция называется «Проблемы Кавказа и современного кавказоведения. Роль внешних и внутренних факторов в развитии региона». Об открытии конференции рассказывает Жанна Тарханова.
Конференцию открыл чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев, отметивший, что развитие научного кавказоведения нуждается в новом импульсе. Эксперты из Армении, Грузии, Азербайджана и России обсуждали общественно-политическую ситуацию на Кавказе. Особое внимание уделили политике России, Грузии и Турции в регионе. Одним из аспектов дискуссии стала идея о возможном единении кавказских народов. Однако, по мнению директора Института Кавказа Александра Искандырян, ныне на Кавказе обладает обратный процесс.
Ни Северный Кавказ, ни тем более Кавказ не являются единым регионом. Дело в том, что вот это поражение, к которому мы привыкли из периода, когда мы находились в единой стране, они уже перестают работать. Армения от Дагестана сейчас отличается больше, чем Армения от Греции. Скажем, Азербайджан в политологическом смысле, если говорить, это не Кавказ, а Центральная Азия. Процессы, которые идут в Грузии, с процессами, которые идут в Чечне, можно сравнивать, но только на самом глобальном уровне. Нет Кавказа. Кавказ расползается, он становится частями разных пространств. В нем разные режимы, разные экономики, разные культурные маяки. Когда люди находятся на уровне выработки каких-то моделей своего собственного существования, более широкие модели, они ослабевают. Это довольно естественно. Может быть, мы опять когда-нибудь начнем объединяться. Но для этого нам нужно пройти какой-то путь разъединения.
Говорил директор Института Кавказа Александр Искандырян. В конце прошлого года грузинские власти стали говорить об объединительной роли Тбилиси на Кавказе. В этих целях были предприняты шаги для сближения Грузии и республик Северного Кавказа. В частности, для жителей Северного Кавказа были отменены визы для въезда в страну. Однако подобные шаги Тбилиси вызывают резко отрицательную реакцию у Москвы. Грузинские власти не согласовывают свою северокавказскую стратегию с Россией. По мнению директора Грузинского института исследований национализма и конфликтов Паты Закаришвили, Северный Кавказ не должен быть полем конфронтации. Регион должен стать полем сотрудничества между Россией и Грузией даже в условиях отсутствия дипломатических отношений.
У государства Грузии по своему геостратегическому положению, историческому роли на Кавказе, есть весь потенциал, чтобы быть ключевой фигурой на Кавказе, как миротворец, то есть, который мог бы собрать все ресурсы, чтобы на Кавказ начался бы устойчивый долгосрочный мирный процесс. Но потенциал государства Грузии никак не совпадает с желанием грузинских властей сегодняшних, которые идут на конфронтации. Вот они не могут использовать ресурсы Грузии для мира, и они используют несуществующие ресурсы конфронтации и постоянно проигрывают. То есть, постоянно контрпродуктивно является поведение грузинских властей, постоянно вмешиваться в северокавказские дела России. А в итоге получает еще большую агрессию со стороны России. Вместо того, чтобы признать, что северокавказские проблемы, это и грузинские проблемы тоже, потому что граничащие государства. Это должно происходить с помощью международных организаций, Европейского Союза, ОБСЕ. Я думаю, что тогда Россия была более доверительной относительно Грузии.
Говорил директор Грузинского института исследований национализма и конфликтов Пата Закаришвили. Российский политолог Андрей Епифанцев не видит в Грузии альтернативного центра притяжения для северокавказских народов.
Я, честно говоря, абсолютно не вижу перспектив для этого. Грузия не сможет по определению это делать, потому что исторические, я не знаю, там политические, экономические предпочтения северокавказских народов устремлены к России. У некоторых народов, например, в частности у адыгского народа, отношение к Грузии, оно довольно-таки негативно в общем и целом. Да, связано это с тем, что адыги поддерживают абхазов исторически, генетически. И вот тот подход, который Грузия демонстрировала по отношению как к южным осетинам, так и абхазам, который говорит о том, что вот пока эти нации слабые, да, Грузия с ними относится очень жестко, до жестокости. Как только в дело вступает какая-то сильная сторона, Грузия тут же убегает. Вот на Кавказе, особенно на Северном Кавказе, среди тех же адыгов и среди чеченцев то же самое, вот такой тип поведения вызывает презрение. Понимаете? И поэтому никогда такое, что ли, государство не сможет служить объединяющим фактором. Я думаю, это, скорее всего, проект, который ориентирован на внутреннего потребителя, а на международный, потому что исторически Кавказ никогда не был единым. А объединить это все невозможно.
Так считает российский политолог Андрей Епифанцев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси Сухумицкий, инвалид, 21 час 30 минут, в Праге – половина восьмого. Сегодня с вами Александр Касаткин, и сейчас подошло время региональных новостей.
«Эхо Кавказа. Новости».
В московской клинике скончалась еще одна пострадавшая при взрыве во Владикавказе – 24-летняя Алина Хитиева. Число жертв таким образом достигло 6. 25 июня во дворе частного дома во время празднования свадьбы взорвался газовый баллон. 55 человек получили ожоги и травмы. Большинство пострадавших были перенаправлены из Владикавказа в больницы Москвы и Петербурга. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала разгерметизация баллона в результате теплового воздействия. В ночь с 3 на 4 июля в 0 часов Народное собрание Грузии перед зданием парламента проведет акцию молчания. В связи с этим Народное собрание распространило заявление, в котором говорится, что участники акции молчания напомнят власти о, цитирую, «совершенном по отношению к собственному народу 40 дней назад преступлении» и еще раз обратят внимание мира на то, что в Европе появился новый кровавый диктатор. Трагедия, произошедшая в ночь на 26 мая, окончательно сорвала маску с сегодняшнего режима Саакашвили. Это была показательная карательная спецоперация, преследующая целью запугать грузинский народ, говорится в заявлении. Министерство здравоохранения Армении и Украины подписали программу сотрудничества в области медицины на 2011-2013 годы. Соответствующая программа была подписана в присутствии президентов Армении и Украины Сержа Саргсяна и Виктора Януковича в рамках визита главы армянского государства в Киев. 4 июля Грузию с рабочим визитом посетит президент Эстонии Туомас Хендрик Ильвес. Глава Эстонии встретится с президентом и премьер-министром Грузии, с представителями оппозиции и гражданской организаций. В ходе визита Ильвес обсудит политические и экономические реформы Грузии. Сегодня в Батуми в эти минуты проходит концерт американского джазового трубача Криса Ботти, на котором в статусе специального гостя выступит с несколькими песнями британский музыкант Стинг. Особые требования Стинга и Ботти касались звуковой и световой аппаратуры. Также в числе условий известных музыкантов максимальное соблюдение мер безопасности. Проход на площадь Пьяцца Батуми строго контролируется.
Эхо Кавказа. Новости.
О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Продолжается расследование теракта, который произошел в сентябре прошлого года на рынке города Владикавказ. Следственными органами по данному делу задержано уже более 10 жителей Ингушетии. В некоторых случаях, по словам адвокатов и родственников, причастность задержанного к данному преступлению не очевидна. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
30 июня в офис правозащитного центра «Мемориал» обратились родственники Хашагульгова Микаила Абукаровича. Микаила задержали месяц назад, 31 мая. В средствах массовой информации данное задержание было представлено как добровольная явка с повинной. Из заявления родных Хашагульгова следует, что до этого случая Микаил в течение длительного времени по первому требованию являлся на допрос в следственные органы. Всякий раз его отпускали. Вот и 31 мая Микаила вызвали на очередной допрос, на который он поехал вместе с отцом. В управлении ФСБ отцу сказали, что задерживают Микаила, а через несколько часов в доме Хашагульговых провели обыск. Ничего противозаконного в ходе обыска обнаружено не было. Микаила доставили в ВВС МВД в городе Владикавказ как подозреваемого в причастности к теракту. Хашагульговы обратились за помощью к адвокату. Через некоторое время адвокат сообщил родным о том, что на Микаила оказывается физическое и моральное давление с целью принудить его дать признательные показания. Родные Микаила убеждены в его невиновности и считают обвинения, предъявленные ему, сфабрикованными. По их словам, вернувшись из армии, Микаил работал на кирпичном заводе, а после болезни матери постоянно ухаживает за ней. Во Владикавказе ни разу не был, да и по республике ездит мало. 8 октября 2010 года, когда в селении Яндали на улице, где живут Хашагульговы, сотрудники спецслужб проводили спецоперацию, Микаил, испугавшись взрывов и стрельбы, убежал из дома. Силовики потребовали от его родителей привести Микаила на допрос. Их требования были выполнены. После допроса Микаила отпустили. Затем была встреча с сотрудниками правоохранительных органов у главы республики Евкурова. Казалось бы, проблема решена. Микаила отпустили домой, не предъявляя ему никаких обвинений. Именно это обстоятельство и вызывает у Хашагульговых недоумение. Почти 9 месяцев молодой человек жил дома, ни от кого не скрывался, со следствием сотрудничал, и вдруг такой резкий поворот событий. В аналогичной ситуации оказался и Сулейман Урусханович Хашагульгов, также задержанный после вызова на допрос. И в этом случае представители власти объявили о добровольной явке с повинной, вопреки утверждениям его родственников, считающих Сулеймана непричастным к противоправным действиям. В отличие от Микаила Хашагульгова, следственные органы Сулейманом Хашагульговым ранее не интересовались, и его арест для родителей оказался полной неожиданностью. Расследованием теракта на рынке Владикавказа занимается следственная группа Главного следственного управления Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. В настоящее время работой группы руководит сотрудник Следственного комитета Аркадий Авдеев, назначенный на эту должность не так давно. До этого группу возглавлял следователь по особо важным делам Чапцев. В период его руководства от адвокатов задержанных, проходящих по уголовному делу как подозреваемые, неоднократно поступали жалобы на следователей, препятствовавших адвокатам в допуске к их подзащитным. Тимур Акиев, специально для Кавказского часа, город Назрань.
Эхо Кавказа.
Похищение людей остается одной из главных проблем Ингушетии. Местная власть, добившись успеха в борьбе с вооруженным подпольем, не в состоянии остановить деятельность так называемых «эскадронов смерти», рассказывает Магомед Тариев.
На этой неделе президент Ингушетии Юнусбек Евкуров дал интервью журналу «Эксперт». Обычное интервью главы региона столичному журналисту. Все, дескать, налаживается, есть перспективы, планы и так далее. Но ответ Евкурова, касающийся Элеза Горчханова, который был похищен 21 марта и найден впоследствии убитым, вызывает особый интерес. Отвечая на вопрос журналиста о причастности Горчханова к деятельности незаконных вооруженных формирований, Юнусбек Евкуров утверждает следующее. Где-то 2 года назад его арестовывали вместе с Гордановым, одним из братьев того Горданова, который возглавлял у боевиков расстрельные группы. Ко мне тогда обратились родители Горчханова. Я дал команду разобраться, и его выпустили. Я сейчас его отцу говорю, мне не надо было тогда его выпускать, идти у вас на поводу. Надо было, чтобы там полностью разобрались, возможно, посадили. Он бы сейчас сидел в тюрьме и был бы жив. Я тогда и сейчас его родителям говорил, вы мне сказки рассказываете, что он не виноват. Сами тогда станьте следователями и выбейте из него всю правду. Сделайте так, чтобы на преступный путь он больше не становился. Евкуров, возможно, сам того не понимая, приоткрывает завесу над страшной тайной. Для человека, попавшего в поле зрения силовиков в Ингушетии, единственный способ избежать последней встречи с каким-нибудь эскадроном смерти – это сесть в тюрьму. Надо полагать, что если бы сотрудники силовых структур располагали доказательствами вины Горчханова, его бы непременно посадили. Доказательств не было, а возможно и быть не могло в силу отсутствия вины. Но молодой человек уже попал в поле зрения эскадронов смерти. Президент, видимо, хорошо понимает, что говорит, когда по-отечески сетует – дескать, тюремные стены спасли бы юношу от смерти. Ни для кого не секрет, что похищают в большинстве своем именно тех, кто, как считают силовики, поддерживает контакты с боевиками, оказывает им ту или иную помощь. Речь идет о так называемом «черном списке». Попасть в него может любой житель республики, имеющий родственников, друзей или соседей, каким-то образом причастных к вооруженному подполью. Донос или неосторожное слово на запретные темы – тоже верный путь к появлению твоей фамилии в списке смертников. Знакомый сотрудник МВД как-то при мне вырвал из рук своего словоохотливого брата телефон со словами «Этот проклятый мобильник убил в республике людей больше, чем ты видел, идиот». Совсем недавно в Европе мне довелось услышать от беженцев уже новые термины «ОД» – оперативное дело и «ОПД» – оперативно-поисковое дело. Фигурантами подобных дел как раз и становятся люди, подозреваемые в связях с подпольем. Именно в этих папках и начинается путь, который рано или поздно закончится встречей с эскадроном смерти. Беженцы подтверждают высказанный Юнусбеком Евкуровым тезис. Правда, тюрьма все-таки не единственная возможность избежать смерти. Второй способ – это бегство за границу. Успехи Евкурова в борьбе с боевиками очевидны. Многие ждут, что он теперь попытается остановить смертельные рейды в республике. Скорее всего, этим ожиданиям не суждено сбыться. При том, что Кремль явно благоволит главе Ингушетии, ему никто не даст права вмешиваться в дела силовиков. Остается открытым вопрос. Зачем похищают и убивают людей? Эффективность подобных действий сомнительна. Если говорить о последствиях тайной войны, которую ведут эскадроны смерти, то с начала 2000-х, когда конвейер похищений заработал в полную силу, и по сегодняшний день только одно можно утверждать определенно. Основным выгодополучателем от беззакония силовиков стало подполье. Десятки, а может и сотни ищущих мести новобранцев пополнили его ряды. Симпатии населения, ощущающего себя жертвой, на которую ведут охоту, также явно не на стороне власти и силовых ведомств. Достичь мира в республике, где любой может быть похищен и убит без суда и следствия, невозможно. Магомед Тариев, специально для Кавказского часа.
Эхо Кавказа.
Очередная трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении в Казани не принесла сколько-нибудь ощутимых подвижек в процессу регулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Можно ли говорить о провале мирного процесса и какие уроки следовало бы извлечь из переговоров столицы Татарстана? На эти вопросы отвечает политолог Сергей Маркедонов.
Взгляд из.
Чудо не произошло. На саммите в Казани не было подписано ни одного документа, который можно было бы расценить как достижение компромиссного соглашения по урегулированию застарелого этнополитического конфликта. По своим результатам трехсторонняя встреча в столице Татарстана выглядела даже скромнее, чем переговоры в Мейндорфе, Астрахани или Сочи. Наверное, на этом обзор можно было бы и закончить, объявив цели саммита недостигнутыми, а сам трехсторонний переговорный формат провальным. Но вокруг казанской встречи есть много важных нюансов, которые заставляют не спешить с окончательными и однозначными вердиктами. Зададимся для начала вопросом, а было ли вообще возможно какое-либо политическое чудо? На каком основании? Многие политики, эксперты и журналисты ожидали прорыва в решении сложнейшей этнополитической головоломки. Интерес к казанской встрече был искусственно подогрет за месяц до ее проведения. Тогда на саммите во французском Давиле три президента стран, посредничающих в урегулировании конфликта, приняли совместное заявление и дали Баку с Ереваном месячный срок для согласования базовых принципов мирного процесса. Но разве это может служить серьезным основанием для неоправданного оптимизма? Аналогичные заявления президенты США, Российской Федерации и Франции принимали в 2009 году в Аквиле, в 2010 году в Мускоке во время предыдущих саммитов «Большой восьмерки». Не исключено, кстати, что примут еще не одно совместное заявление. Но возникает непраздный вопрос, а какое все это имеет отношение к действительным позициям самих конфликтующих сторон? Зачем совместные заявления принимают Вашингтон, Москва и Париж, понятно. Есть и российское стремление сохранить влияние на Кавказе, и готовность Запада втянуть РФ в конструктивное партнерство, и возможные дипломатические размены. Но к взглядам армянских и азербайджанских дипломатов это прямого отношения не имеет. В канун саммита в Казани в риторике Еревана и Баку не прозвучало ничего нового. Армения и Азербайджан на новом витке исторической спирали повторили свои прежние аргументы. Баку в очередной раз заверил мир в своем стремлении сохранить территориальную целостность и дать широкую автономию Карабаху в составе Азербайджана. А Ереван снова призвал всех уважать выбор карабахских армян. И где здесь спрашивается основа для взаимных уступок и компромиссов? Где предпосылки для прорыва? Но это, как говорится, еще полбеды. Многие уважаемые дипломаты и эксперты как будто бы убаюкали себя мыслями о том, что подписание так называемых базовых принципов и в самом деле принесет мир на многострадальную карабахскую землю. Между тем, достаточно лишь беглого взгляда на сами принципы, чтобы понять, в них слишком много внутренних противоречий, которые способны застопорить продвижение к миру. С одной стороны, тезис о территориальной целостности Азербайджана и необходимости деоккупации части его земель. Но с другой стороны, промежуточный статус Карабаха и юридически обязывающий референдум о его окончательном статусе. Теперь представим себе, что весь этот юридический винегрет два президента подписали бы. Дальше начались бы сложные политические интерпретации имеющихся противоречий. Ведь по Конституции Азербайджана референдум нельзя проводить только на части его территории. И это только один из возможных подводных камней. Представим себе, что Саркисян и Алиев договариваются о том, что армянская сторона отводит свои войска из оккупированных районов, находящихся за пределами бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, НКО. Тут Тут же встают вопросы о дополнительных гарантиях безопасности со стороны Баку. И это требует дополнительного временного лага для обсуждения. Между тем, от заявления к заявлению стран-посредников все эти камни и рифы обходятся так, как будто бы их в природе не существует. Вместо этого Россия, США и Франция давят на Баку и Ереван с одним лишь умыслом, чтобы те быстрее подписали базовые принципы, со всеми их логическими противоречиями. Но ведь это в действительности не продвигает процесс к его финалу. Естественно, к финалу, понимаемому как достижение взаимных уступок и компромиссов. Таким образом, сама надежда на чудо была в значительной степени либо непониманием сути проблемы, либо введением общественности в заблуждение. Впрочем, не исключено, что оба эти мотива в равной степени сработали. Но чудо не должно было быть в принципе, поскольку после подписания базовых принципов пришлось бы начать новый этап детализации общих подходов. Поэтому говорить о том, что в Казани случилась катастрофа, не представляется возможным. Саммит просто продемонстрировал, что завышенные ожидания не идут на пользу мирному процессу. Он также показал, что вместо неоправданных авансов лучше более качественно готовить мирное соглашение и не спешить, ибо спешка нужна только при охоте на блох. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Продолжаем тему. «Кавказский перекресток» – программа, которую совместно готовят армянская, азербайджанская и грузинская службы «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Предлагаю вашему вниманию сокращенный вариант программы, которую провел Демис Паландов.
Нашими экспертами сегодня будут из Еревана доктор политологии, директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. Из Баку Арастун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». И из Тбилиси независимый эксперт по международным отношениям Торнике Шарашенидзе. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» — урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта в свете прошедших переговоров в Казани президентов России, Азербайджана и Армении. Была надежда, что в ходе этой встречи будут подписаны так называемые базовые принципы урегулирования конфликта, однако подписание не состоялось. Я предлагаю начать с простого вопроса. Считаете ли вы прошедшую встречу полным провалом переговоров, или же вы видите какие-то признаки движения вперед в поиске компромисса по Нагорно-Карабахскому конфликту? Арастун, Баку, я предлагаю вам начать нашу дискуссию.
Я бы не стал употреблять такие оценки, как полный провал, а все-таки неудача налицо. Я думаю, что вот эта неудача, она в принципе была ожидаема. Я не знаю вообще, чем был связан тот оптимизм, который выражался фактически всеми посредниками в разрешении Карабахского конфликта перед казанской встречей. Для меня это было непонятное что-то. Но в любом случае произошло то, из чего можно сделать немало выводов для дальнейшей координации деятельности посредников и для подхода к сторонам, и в том числе, безусловно, самим сторонам конфликта. Кроме того, я думаю, что был нанесен определенный урон авторитету, влиянию России как страны-посредницы и президента этой страны Медведева в частности.
Теперь слово нашему эксперту из Еревана. Александр Маркаров, прошу вас.
Прошедший саммит в Казани, по всей вероятности, мы должны рассматривать в трех плоскостях. В плане самого процесса переговоров, в плане содержания переговоров и в плане формата. В плане процесса стороны по-прежнему продолжают переговоры вокруг базовых принципов, которые могут со временем вывести на подписание мирного соглашения. Однако этот процесс, продолжаясь уже достаточно длительное время, не приносит никаких результатов. Тут мы можем плавно перейти уже и к содержанию, поскольку достигнутые соглашения и представленная декларация, она, по сути, отражает то состояние дел, которое мы имеем на данный момент. Стороны по-прежнему не могут достигнуть консенсуса по основным принципам урегулирования. С учетом разновекторно ориентированных позиций сторон, касающихся статуса Нагорного Карабаха, с учетом различных позиций по проблеме референдума, необходимости его проведения, времени, сроках проведения и проблемы вывода войск, достаточно сложно достигнуть какого-либо соглашения по содержанию мирных принципов, основных принципов. И, наконец, касательно формата, здесь можно не вполне согласиться с бакинским коллегой, поскольку в данном контексте необходимо учитывать не только тот факт, что посредничество принадлежало именно Дмитрию Медведеву, но и тот факт, что непосредственно перед переговорами, проведением переговоров в Казани, были телефонные разговоры как с президентом Соединенных Штатов Обамой, который указывал на то, что необходимо предоставить возможность мирной жизни для граждан Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха, в данном случае необходимо подчеркнуть в том числе и этот факт, и был телефонный разговор с Николя Саркози, президентом Франции. То есть, таким образом, непосредственно перед переговорами были проведены консультации со всеми главами стран сопредседателей. То есть, касательно формата, мы сегодня можем говорить о том, что он сохраняется, видимо, в качестве и необходимого формата для продолжения переговора, и всякий перенос не может быть рассмотрен как продуктивным.
Теперь переместимся в Тбилиси, Торники Шарашинидзе. Считаете ли вы переговоры в Казани провалом, и что вы думаете о России в роли посредника в этом конфликте?
Каких, так сказать, предпосылок не было для прорыва, так что ничего не произошло. Наверное, не стоило там строить иллюзии. Что касается роли России, наверное, можно еще отделить там роль России и роль Медведева. Медведев, который уже стал хромой уткой, он пытается что-то, так сказать, сделать такое вот внятное, чтобы остался в истории, как президент, которому удалось кое-что, кроме там переименования полиции в милицию, он затеял так вот процесс сближения Армении и Азербайджана, который пока что не получается и не получится, потому что для этого нет предпосылок. И Алиев, и Саргисян, конечно, они должны были поехать в Казань, потому что отказываться было бы, так сказать, невежливо. Но, как и ожидалось, ничего не произошло.
Я предлагаю ответить на вопрос, который сегодня задают все. Насколько вообще вероятен в ближайшие годы военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха? Не появилось ли ощущение, что переговоры зашли окончательно в тупик? Арастун Оруджлу, что может толкнуть Азербайджан на военные действия? Не достигнут ли этот какой-то предел в переговорах?
Ну, во-первых, я считаю, что переговорный процесс в самом начале ввелся в совершенно неверном русле. О чем-то говорили президенты. Президент Армении, президент Азербайджана. А ведь конфликт происходит между двумя странами. И без примирения между народами Азербайджана и Армении разрешения никакого не будет. И я считаю, что все должно быть обсуждено на уровне обществ. Но что мы видели? Мы видели военную риторику, мы видели рост ненависти, мы видели ужесточение пропаганды. И все это на уровне правительств. Вот это было неясно. Я думаю, что это были определенные месседжи, направленные на нарушение возможного достижения мира в Казани. И я думаю, что вот именно эта сила, она в состоянии спровоцировать какое-то локальное, а может быть и по всей линии фронта, вооруженное столкновение. Понимаете, вот что в Армении, что в Азербайджане, главной стратегией властей – это удержание власти. И она не вписывается в базу разрешения Нагорно-Карабахского конфликта. И если появится угроза власти, может возобновиться военное противостояние. Я это исключаю. Исключаю потому, что сегодня международные механизмы достаточно хорошо развиты и достаточно слаженно работают.
Александр Маркаров, вы согласитесь со своим коллегой именно в оценке вероятности конфликта и кому он выгоден может быть и в какой ситуации?
Говоря о позициях сторон, по всей вероятности, они достигли того максимума уступок, о которых может идти речь. И именно в результате этого переговорный процесс остопорился. То есть каждая из сторон достигла того минимаксного, скажем так, решения, которое, на их взгляд, является той максимальной точкой, тем максимальным отступлением, на которое та или иная сторона может пойти. Исходя из этого, несмотря на максимальное отступление от своих основных позиций, стороны не приблизились к той точке, в которой находится точка соприкосновения двух противоборствующих сторон. Исходя из этого, можем только предполагать, что переговорный процесс может продолжаться как угодно долго, и альтернатива, исходя из всего, может ему являться только война. К войне не готов сегодня не только Азербайджан, этого не хочет, естественно, и армянская сторона, однако, естественно, в случае необходимости она может отдать достойный отпор, но в данном случае это просто нерациональное решение для процесса урегулирования конфликта и достижения какого-либо нового статус-кво, который может предоставить той или иной стороне, в данном случае азербайджанской, более выгодные позиции.
Вопрос в Тбилиси. Торники Шарашинидзе, что думает о вероятности военного конфликта в Нагорном Карабахе грузинское экспертное сообщество?
Я думаю, что война, конечно, не предвидится. Во-первых, потому что в войне заинтересован, конечно, Азербайджан, по всей логике. Но в то же самое время Азербайджан с каждым годом становится все сильнее, растет экономика благодаря нефти, азербайджанская армия укрепляется, то есть временно работает на Азербайджан. И в такой ситуации ситуации, наверное, со временем проигрыша остается Армения. Но Армения новую войну, конечно, оправдать не сможет, потому что она захватила все, что могла захватить, не только Нагорный Карабах, но и Лачинское коридор, так далее, так далее. И так что не зачем больше воевать. Получается, это вот такой хрупкий баланс сил, который очень трудно говорить, насколько оно продержится. Но оно продержится настолько, насколько Азербайджан будет расти, готовится сильнее, потому что Азербайджан вот дает понять, что мы не можем так смириться с ситуацией, но в то же самое время они понимают, что вот сейчас начаться войну – это полное безумие. И пока что, наверное, лет 10-15, наверное, войну я не предвижу.
И у меня, собственно, последний вопрос ко всем экспертам. Какие возможности урегулирования конфликта не были использованы? Арастун, я хотел бы чуть-чуть добавить, что вы думаете по поводу переговоров, о которых говорил Александр Маркаров, о переговорах с участием Нагорного Карабаха?
Я считаю, что сейчас попытка нарушить, изменить тот формат переговоров, который уже много лет ведется, это попытка деструкции. Если учесть, что я открыто фактически сказал, что за нарушением или разрушением переговорного процесса стоят военные круги России, можно только представить, насколько сегодняшние армянские власти близки к этим кругам. Что было упущено? Я думаю, что проблемы Азербайджана и Армении по многим пунктам и по Карабахскому процессу тоже является отсутствие легитимности властей и в той, и в другой стране. Запад полностью закрыл глаза на все эти фальсификации, надеясь на то, что эти нелегитимные власти под давлением пойдут на подписание мирного документа. Я думаю, что нужно сближение обществ. И если вот атмосфера изменится, если появится доверие, оно в конечном итоге повлияет на власти. И, кроме того, я думаю, что нужно еще восстановить справедливость. Страны-посредники в первую очередь говорят о двух противоположных принципах. Принцип территориальной целостности и принцип самоопределения нации. Так что же главное? И, кроме того, безусловно, есть вопрос влияния. Сегодня Карабахский процесс, он стал не только внутриполитическим инструментом в Азербайджане и Армении, но он уже стал и геополитическим инструментом.
Передаю слово Александру Маркарову. Вы можете тоже расширенно ответить на мой вопрос о тех возможностях урегулирования конфликта, которые не были использованы.
Ну, если говорить об идеальных возможностях, нельзя не согласиться с Артумом о том, что действительно необходим диалог представителей гражданского общества. Однако это все в идеале. На практике мы говорим о том, что политический диалог и переговорный формат предполагает лишь общение на макрополитическом уровне, когда в переговорный процесс вовлечено лишь топ-политическое руководство двух стран, и сам формат переговорный, он достаточно эксклюзивный, то есть достаточно сложно найти людей за пределами данного формата, которые были бы абсолютно проинформированы о том, какое содержание обсуждается за переговорным столом. С другой стороны, мне кажется, преувеличена некая демонизация военного эстаблишмента России, поскольку одной из особенностей, в отличие от ряда иных регионов в мире, является то, что военные силы, вооруженные силы и силовые структуры в целом, они контролируются со стороны политического руководства. Это реалии наших политий, и, соответственно, исходя из этого, достаточно сложно представить, что какие-либо круги ястребов Российской Федерации могли бы подтолкнуть кого-либо, тем более в Армении, для начала военных действий. Да, действительно, в этом случае Азербайджану есть что терять, и экономические интересы в данном случае превалируют над какими-либо иными интересами. Таким образом, говоря о сегодняшнем содержании переговорного процесса, по-прежнему мы достаточно долго можем топтаться на месте, когда стороны будут говорить о двух, в принципе, взаимонеприемлемых позициях касательно того, какой статус можно предоставить Нагорно-Карабахской республике, какого будет промежуточный статус, если о нем вообще может идти речь, и будет ли референдум. С учетом от того, что речь идет о самоопределение касается именно той части населения, которая борется за свою независимость. То есть в этом случае все достаточно просто, но все это просто кажется лишь на словах. Когда мы подходим к политическим реалиям, мы опять же остаемся на том же месте, где мы были, по сути, 17 лет назад.
Торнике Шарашинидзе, вам тот же вопрос. Какие возможности урегулирования конфликта, я бы даже сказал, конфликтов на Южном Кавказе, потому что у Грузии свои конфликты, не были использованы? Есть ли какие-то альтернативные форматы, которые можно использовать?
Нагорно-Карабаха, скажу, что не было, наверное, никаких серьезных возможностей, чтобы добиться успеха переговоров между Арменией и Азербайджаном, потому что, когда был подписан 17 лет назад договор о прекращении огня, с тех пор, как Карабах оторвался от Азербайджана, конечно, само собой ясно, что ни Степанакерт, ни Ереван не пойдут на то, что без войны отдать эти территории, а Азербайджан, конечно, не смирится с этим. Что касается остальных конфликтов, там все гораздо сложнее, потому что там две конфликты имеются в Абхазии, то есть эти, которые отличаются друг от друга достаточно серьезно. Когда у нас был шанс договориться с Абхазами и Осетинами, подчеркиваю, с Абхазами и Осетинами, а не с Абхазией и Южной Осетией, потому что там же до сих пор живут в Абхазии, например, очень много грузин. К сожалению, в последнюю очередь всегда, не совсем хорошая роль играла всегда позиция Москвы. Этим я закончу свое выступление.
Спасибо, Торники. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана доктор политологии, директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. Из Баку Арастун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». И из Тбилиси независимый эксперт по международным отношениям Торники Шарашенидзе.
С экспертами беседовал Демис Паландов. Вы слушали сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и приятного уикенда.